«Пермский разворот».
«15.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Рядом со мной Сергей Штерн. День добрый, Сережа.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, наш сегодняшний гость. Здравствуйте, Мария Зуева.
Да, представим нашего гостя буквально чуть позже. Мы сегодня вспоминаем историю со взрывом квартиры на Степана Разина, 36. Прошло два года. Напомню, 10 июня. 4.15 в Краевое главное управление МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Степана Разина, 36. По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси в квартире на восьмом этаже. Без жилья тогда осталось 139 человек. Этажи с 8 по 10 реконструировали. Ну, сейчас вот вспомним, сколько времени это занимало. А наш сегодняшний гость Павел Колесников, владелец той квартиры, которой взорвалась квартира на Степана Разина, 36. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вообще какое-то невероятное стечение обстоятельств. На самом деле в одной точке сегодня собрались три человека, непосредственно очевидцы этого события. Это Женя Романова, которая шла мимо дома, когда прогремел взрыв. Я, когда работал на ВИТе, я был одним из первых, кто оказался на месте взрыва и хотел посмотреть в глаза этому человеку, собственнику этой квартиры. И вот
Он сегодня, через два года, перед нами. Да, но что привело Павла в нашу студию, он расскажет сейчас сам. Давайте немножко вспомним эту... Даже с какой, вот я думаю, с чего начать? С конца начать или с деталей?
Думаю, что с деталей лучше будет.
Да?
Сначала.
Ну, давайте тогда сначала. Взорвалась ваша квартира, и сейчас продолжается уголовное дело, оно не закрыто. Угу. Есть несколько версий произошедшего. Какие?
Ну, было официально озвучено три версии, это задокументировано. Вследствие было три версии. Либо взрыв произошел по вине работников, которые осуществляли у меня общестроительный ремонт в моей квартире. Вторая версия – это сами собственники квартиры что-то там самостоятельно манипулировали с газовым оборудованием. И третья версия – это вина специалистов газовой службы, которую я ранее привлекал для производства работ по переносу счетчика, то есть перемонтаж газового оборудования. Вот. На сегодняшний день ни одна из этих версий, так понимаю, не проверялась, особенно виновность газовой службы. Я, в принципе, тоже никого не обвиняю, но, тем не менее, уголовное дело в стадии расследования до сих пор. То есть вот мы в таком подвешенном состоянии.
Что вас привело к нам? Давайте конкретно обозначим проблему.
Да, вот то есть с момента возбуждения уголовного дела в июле 2014 года озвучилась такая версия, что первоначально, как я говорил, что всего три версии, но основная версия была все-таки то, что неизвестное лицо в неустановленное время, я цитирую просто фразу из постановления о возбуждении уголовного дела, самовольно, без привлечения специализированной организации, осуществила перемонтаж газового оборудования. В процессе следствия, в принципе, было доказано то, что и в феврале действительно перемонтаж оборудования был, но этим занималась специализированная организация. То есть я привлекал специалистов газовой службы, «Уралгазсервис», на тот момент они, по-моему, назывались, сейчас «Газпром», газораспределительные сети. Приходили, выполнили работу по моей заявке, ну и все, собственно говоря. Вроде стали только в себя приходить. И тут в октябре 2015 года я узнаю, что против нас, как владельцев данной квартиры, подано исковое заявление порядка 1 900 000 рублей. Оказалось то, что несколько жильцов, несколько квартир в нашем доме было застраховано у страховщика ОАО «Альфа-страхование». Они через суд оплатили страховое возмещение обоим из них. И в порядке суброгации по одному из этих исков удовлетворенных они сейчас обратились к нам. 5 октября подали в суд. Судебное дело приняли к рассмотрению, я участвовал непосредственно в этих судебных заседаниях во всех. И получилось так, что, несмотря на то, что уголовное дело в стадии расследования, то есть даже нет предварительных причин, которые имеют право на никакую большую истину, так скажем, на конкретную истину, я это озвучил в суде, но суд сказал, что как бы путем собственных умозаключений и привлечения там каких-то свидетелей мы установим истину в рамках гражданского дела. Естественно, привлекались в качестве свидетелей посетители квартиры, сотрудники аварийно-спасательного отряда газовой службы, которые подтвердили, что да, действительно, газовая плита не подключена была. То, что кран был действительно открыт. Ну, это, в принципе, так сразу, наверное, понятно было. Но самое основополагающее значение имеет факт того, что, оказывается, по ходатайству следователей наших пермских, В 2015 году весной была проведена экспертиза в Москве, Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России, которая показала, что да, действительно, основной причиной утечки газа, которая, да, действительно произошла в моей квартире, является выход газовой смеси, то есть природного газа.
Подождите, я вас прерву. Где вы были в этот момент? Давайте для слушателей напомним.
В момент взрыва газа я был за сутки уже был практически в Болгарии, город Варна. Да, да.
То есть, если бы на вас, не знаю, опрашивали, наверное, следователи, если бы вы вдруг открыли этот газ, хотя непонятно зачем, то взорвалось бы в течение...
19 минут минимум, максимум 57 минут.
То есть никак, ни сутки, не могло вот это все?
Вот передо мной просто лежит как раз ксерокопия заключения эксперта, которая говорит о том, что минимальное. Тут нужно сразу понимать, это как бы большое значение имеет, что произошел именно взрыв. Вот для взрыва, согласно заключению эксперта, необходима концентрация газа в квартире от 5 до 15%. 5% концентрации газа, это как раз возможно при выходе газа в течение 19 минут, а максимальное значение 15%, это как раз 57 минут.
Ну хорошо, не будем так вдаваться.
Да, да, да.
У вас не было дома уже сутки, и произошел взрыв. Самая, версию, которую придерживаетесь вы, кто-то проник в квартиру и открыл кран.
По показаниям эксперта, да. У меня есть, конечно, вопросы к следствию, на самом деле есть вопросы. Изначально я все-таки считал, что причина взрыва и утечки газа является именно неисправность оборудования. Но так как сейчас я этого доказать уже никак не смогу, потому что на месте происшествия и при составлении протокола осмотра места происшествия присутствовали специалисты газовой службы, которые, в принципе, они это показали в суде, они проталкивали палец в кран и сказали, что да, кран был действительно открыт. Я никого не обвиняю, то есть получается...
Так, при том, что не нашли, кого обвинить, так как вы владелец квартиры, теперь вам пошли иски, вам предъявляют деньги разные стороны. Страховая, еще кто предъявляет деньги?
Пока только страховая, но мне хватает. Пока страховая.
Нет, там вы мне сообщали до эфира про администрацию
тюрьмы. Они пока еще не предъявили. То есть ситуация в следующем. То есть получается прямые затраты сейчас у страховой на 1 900 000 плюс 2 миллиона по другому делу, где убытки мне еще к возмещению не предъявляли. Ну и нужно понимать, что в любом случае администрация затратила на реконструкцию дома порядка 70 миллионов. Понятно, что кто-то эти деньги должен вернуть. Ну и понятно, что это рано или поздно свесят также, извиняюсь за выражение, на виновное лицо. Хотя мне, повторюсь, то, что 1 900 000 нам вот так. Угу. Только, как говорится, начали с колен подниматься, вроде, управляться, и тут на тебя.
Ну, то есть это реальные цифры, 1 900 000, которые вот-вот вам грозят уже и...
Ну вот решение Мотовилихинского районного суда от 5 апреля 2016 года, которая вынесена под председательством судьи Славинской Анны Усимовны. Угу. Исковые требования Альфа-страхования удовлетворить в порядке суброгации, взыскать с нас, как собственников, 1 882 159 рублей, это непосредственно убытки, и 17 611 это...
Что вы собираетесь делать?
Пока мы, конечно, будем готовить апелляцию. Отдельно спасибо вам, то, что вы пригласили, я все равно хочу как-то донести до общественности ситуацию, потому что на сегодняшний момент ситуация действительно тупиковая, очень сложная. Поэтому я хочу все-таки придать огласке данную ситуацию. Также через радио «Эхо Перми», «Эхо Москвы» в Перми. Хочу также обратиться к уполномоченной по правам человека, к Марголиной Татьяне Ивановне. Дело в том, что...
Письменно ранее обращались к ней?
Я не письменно, я путем звонка обращался. То есть, естественно, не на нее я вышел на специалиста аппарата уполномоченного по правам человека, но мне сказали, что такой категории дела они, в принципе, не занимаются. Вы должны бороться путем привлечения адвокатов. К Татьяне Ивановне вас никто не пустит. Вот. Хотелось бы все-таки как-то я на мой вопрос, чем вы тогда вообще занимаетесь, каким образом вы права человека
защищаете.
Кроме того, мы обращались, кстати, как раз на той неделе еще в адрес следственного управления, следственного отдела номер 4, по-моему, да, который занимается расследованием этого дела, чтобы все-таки придать статус нам потерпевших. То есть нужно понимать, что мы-то в этой ситуации потерпевшие, причем в первом ряду. У нас дело в том, что в свое время нам отказали в этом ходатайстве.
По какой причине?
По причине того, что не было проведено экспертных заключений. Не было экспертных заключений на этот момент, на тот момент. Сейчас оно проведено. Мы подали соответствующее ходатайство. Должны были вчера дать ответ, но пока никакой встречной информации не получали.
То есть пока у нас вот такая ситуация возникает, в конечном итоге на ваши плечи, насколько я понимаю, падают предварительно 3 900, это 3 миллиона 900 тысяч по двум квартирам со стороны Альфа-страхования, плюс 70 миллионов, а может выкатить бюджет города.
Да, но мы еще не забываем то, что у нас, во-первых, какие-то убытки понесли наверняка собственники других квартир, где не застраховано ничего было. Естественно, мы опять же понимаем то, что в рамках нашего дома были какие-то сети того же Билайна, там Теле2 и прочее, которые тоже могут обратиться гипотетически и теоретически к виновнику. По крайней мере, к тому, кто будет признан виновным.
Понятно. А, Павел, у вас есть какой-то бизнес крупный?
Да, нет. Мы очень скромная семья, бизнеса у нас никакого нет.
Сколько стоит ваша квартира сейчас, после восстановления дома?
Ну, порядка 3 миллионов, наверное.
Вас устроило, как вообще восстановили дом?
Да, восстановили. Дом действительно шикарный, на самом деле. Несмотря на то, что в свое время, конечно, мне не очень нравились выступления господина Румеля, на тот момент был, по-моему, начальником общественной безопасности или что-то такое. Но, тем не менее, действительно, могу сказать то, что ремонт был сделан качественно, в срок. Есть, конечно, какие-то недочеты, но на самом деле дом даже, наверное, приобрел.
А что говорил Румель?
Ну, Румель сказал то, что виноваты собственники, однозначно. Кстати, Николай Уханов тоже, на сегодняшний момент, который руководитель администрации Матвеевского района. Он, кстати, Уханов повторил, что все-таки виноваты собственники. Это несколько месяцев назад была ремарка от него тоже небольшая. Но в целом к администрации, как к Пермской, так и краевой, потому что бюджет и краевой, и местный был задействован для восстановления дома. Детскую площадку построили. В целом, конечно, администрация в любом случае спасибо.
Что будете делать? Как будете платить эти деньги? Если будете, а если не будете, что вам грозит? Если, ну, понятно, что вы не сможете этого сделать.
В рамках гражданского дела, ну, не знаю как. На паперть, если только идти, не знаю. На Борчининова, около центрального храма, может быть, с рукой стоять. Ну, кроме шуток, на самом деле. Если признают, учитывая, какое решение вынес гражданский суд, если по такому пути пойдет и уголовное следствие по уголовному делу, то, естественно, здесь мне грозит штраф.
Ну, срок не грозит реально?
Срок тоже грозит. Там, по-моему, санкции статьи совсем недавно посмотрел, потому что...
За что грозит? Если вы не выплатите?
Как собственник.
Нет, как собственник, потому что, грубо говоря, виновное лицо, которое причинило вред, там, по-моему, до года или до двух лишения свободы. Ну, это максимально, конечно. Но, тем не менее, мне даже и штраф как бы не хотелось бы. Просто, ну, одно,
срок,
когда
срок
виноват.
Какой? Цифры есть?
Срок, по-моему, до 2 лет.
Прекрасно. То есть 2 года плюс 39 миллионов.
Плюс штраф, там, по-моему, до 120 тысяч рублей.
Давай подключим к нашему разговору слушателей. Вот вы эту всю историю, уважаемые слушатели Эхо Перми, выслушали. Есть у вас эмоции, мысли, а может быть, среди вас есть юристы, потому что тут все-таки такие тонкие юридические аспекты. Ведь правда, вот со стороны страховой и вашей, вот вы говорите, они не правы страховые. И набирайте телефон 2066-066. В чем не права страховая? Объясните мне.
Страховая права. Юристы страховой, естественно, правы. Они заработали звездочки. Естественно, как они правы? Они выполняют свою работу. Я не буду критиковать, в принципе, и судью в данном случае. Это не мои компетенции. В принципе, до 5 апреля я всецело доверял правосудию на самом деле. Но тогда, когда, я цитирую просто вот положение, опять же, из решения, где написано, ответчица и в нарушении требований доказательств отсутствия своей вины в причинении вреда суду не представлено, в связи с чем на нас легла такая кабала пока, 1 900 000. Хотя, как мы еще можем доказать, если штаб целых следователей не может до сих пор установить истину? Нас не было, мы уехали за сутки. В 4 часа мы уехали в аэропорт, во сколько там, в 8, в 9 часов вечера мы улетели уже. Как доказывать невиновность? Что еще надо? Экспертиза говорит о том, что за час до взрыва открыли клапан максимально. Мы в судебное заседание представляем документы с визами, где мы действительно улетели. Как еще доказывать, я не знаю.
У меня вывод один. Знаешь, как раньше говорили, храните деньги в сберегательной кассе? Так. Здесь у меня вывод такой только.
Не отдавайте ключи никому?
Во-первых, не отдавайте никому ключи, а второй, пожалуйста, следите за своим газовым оборудованием и делайте смену оборудования только у сертифицированных.
А у сертифицированных? В том-то дело, что мы обращались к сертифицированной компании. Я к этому и обращаюсь.
Очень
к этому
интересно.
Обращаюсь, да.
Они что говорят сами? Что у них работы были выполнены на отлично?
Газовая служба сказала, что, во-первых, тут вообще сразу нужно определиться. В самом вентиле, через которого произошла утечка, к самому качеству этого вентиля нет никаких претензий. То есть он как бы нормальный был априори, получается так. Кто-то просто взял его, открыл.
Ну кто? Расскажите, ваши версии-то
кто? Ну, версии вообще никакой нету.
Ну, например. Возможно,
я говорю, вот, возможно, прокрались какие-то воры, потому что я действительно не обнаружил некоторые ценные вещи у себя дома, говорю, вот ювелирные украшения.
Так взрыв был, все вылетело.
А вот дело в том, что как раз в центральной комнате сохранился некий шкафчик, в котором были сохранились чуть-чуть обгоревшие документы, в том числе, кстати, квитанция об оплате за выполнение газовых работ. И стояла прям вот стопка, получается, документов. Рядом стоит моя шкатулочка, в которой были украшения. Открываешь, там их нет.
То есть было воровство, факт воровства?
Ну, я не обнаружил, по крайней мере, их там точно. Я оставлял их дома, естественно.
И чтобы скрыть факт воровства,
возможно,
был открыт кран и взрыв. Ну. А что-то еще-то пропало? Ну, там вообще были все испорчено, вся квартира раскурочена, да?
Поэтому непонятно было, что пропало.
Да.
Ну, как бы кухню, к примеру, если там была кухонная утварь, то есть как бы немножко обгоревшая. Ну, самое ценное это было в этой шкатулке, так скажем, у нас, вот.
Золото-бриллиант.
Ну, если так можно назвать.
Давайте спросим, дозвонился ли нас слушатель. Здравствуйте, Петр, да? Говорите.
Да, правильно. Ну, знаете, честно говоря, я понял, что решение всегда уже есть, и что ваш гость является виновником, правильно?
Решение готово, единственное, пока не вступило в законную силу. В рамках гражданского закона, да, гражданского законодательства, да, пока виновен. Но мы будем идти до конца в любом случае. Я надеюсь, что правда восторжествует в данном случае.
Ваш вопрос или комментарий?
Решение есть, что вы виновник, но оно не вступило в силу, правильно?
Решение, оно, понимаете, как бы не то, что я виновник. В решении сказано, что я не доказал свою невиновность. Вот, мы как владельцы не доказали. Ну, по сути, да.
Возможность апеллировать есть?
Возможность есть, да. То есть у меня срок до 18-го, по-моему, мая подать.
Я хотел высказать свое мнение, конечно, ситуация очень жалеет. Ситуация такая, что вот я сколько с судами связан, и по большому счету правосудие, к сожалению, практически всегда, если есть стороны гражданин или собственник, а другая сторона власть, привластные структуры, ресурсные организации и прочее, суд всегда на стороне почему-то всех, но не гражданина. И тут, конечно, нужен хороший адвокат, это А. А Б, это необходимо потратить, конечно, деньги на экспертизу. И если вы обратного не докажете, то, я не знаю, мне вас очень жаль.
Экспертиза есть,
в том-то дело доказывает нашу невиновность.
Понимаете, если в суде сказано о том, что вы не доказали там определенных обстоятельств, то, значит, не все экспертизы, что необходимо были сделаны. Потому что процесс, как судьи говорят, состязательный. Он на 90% подковерный, а на 10% состязательный. Так вот, на 10% надо этим и пользоваться.
Вы представляете, сколько сделать независимую экспертизу за свой счет? В рамках уголовного дела я могу привлечь за счет бюджета, к примеру, да? А в рамках гражданского процесса это там сколько? 1200-300, если мне кто-то... Даст эти деньги, я готов провести. Хотя эта экспертиза, которую так долго ждали большевики, что называется, 6 месяцев по своей инициативе судья, это
полиция
экспертиза.
Полиция проводила эту экспертизу?
Полиция, по ходатайству полиции, Московская экспертная организация. Эксперты, наша милиция, следственные органы
и
даже не знали.
В одном предложении это и суть экспертизы? Что?
Суть экспертизы в нарушении техники безопасности был открыт кран. Шаровый кран, из которого произошла утечка газа.
У меня вот какой к вам вопрос, Павел. Скажите, пожалуйста, а почему следователи не отрабатывали версию с теми рабочими, которые у вас работали?
В материалах дела на самом деле есть протокол допроса прораба. То есть допрос. У меня вопрос на самом деле к следствию, почему я как ключевой персонаж, так скажем, этой всей ситуации не был допрошен в рамках следствия, в рамках расследования. Когда я был в Болгарии, мне на самом деле позвонили, представились то, что звонят из полиции. Не помню, полиция уже тогда была или милиция, дело не в этом. Я как бы с готовностью сказал телефон прораба, который этим занимался. Они его просили, по-моему, не помню, в какой срок, но то, что просили, и протокол осмотра, протокол его допроса есть в материалах дела.
Давайте примем еще звонок. Вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Вот я хотел спросить следующее. А могло быть так, что сотрудники газовой компании, имея там некие инструкции, сами такой вентиль могли открыть уже постфактум?
Зачем им это?
Ну, зачем, не зачем, понятно, представляете, давайте представим такую ситуацию, что действительно, ну, человеческий фактор, и действительно тот кран, который они поставили, может быть, действительно где-то там штробил, свербил. Вопрос в следующем, я вот это уже возвращаюсь к началу моего выступления, для чего их пустили в свое время в квартиру к этому клапану? Они имели возможность производить различные манипуляции с ним.
То есть да. Должен быть независимый какой-то орган, который...
Ну да, конечно, если три версии у нас, в том числе сотрудники газовой службы, эти сотрудники, ну не эти сотрудники, представители этой газовой службы приходят, тычат пальцами, как они прямо буквально говорю.
Алексей, вы договорили, у вас есть еще какие-то...
Да нет,
основные... Ну я никого не обвиняю, сразу скажу, то есть как бы не газовую службу, нет, я не обвиняю, я просто говорю, как вот в числе подозреваемых, так скажем, предварительных, названы специалисты газовой службы, и именно они на месте происшествия отрабатывают какие-то там версии и тычат пальцами в клапан.
Вы работы принимали, когда делала газовая служба? Вы сами были на месте, когда они прикрутили вам кран?
Конечно, поставили? Конечно, конечно.
Проверяли, при вас открывали или как?
Ну, не открывали, то есть как бы я, конечно, в технику-то не вникаю, то есть получается, грубо говоря, они... Сейчас, ну, помню, что получается, пришли с горелкой, отрезали эту трубу, ну, сначала, конечно, газ перекрыли в подвале, вероятно, потом перенесли, подключили повторно клапан новый был, потом счетчик, и к счетчику подключили новый шланг. Все, все. Я расписался в документах. Дело в том, что судья, вот опять же, в рамках гражданского дела, сейчас вспоминаю, говорила, что, типа, вы не доказали то, что они не подключили газовую плиту. Я попросил, дайте мне акт приема выполненных работ, где я подписываюсь за те виды работ, которые по факту они сделали. Пришло письмо от газовой службы, написали, где что такой бумаги у нас нет. Актов выполненных работ по вашей заявке нет.
Очень странно.
Но у вас на руках эти бумаги есть.
У меня есть квитанция об оплате за эти работы.
Вот еще один урок для наших слушателей.
Какой?
Всегда берите документальное подтверждение.
Сохраняйте.
Они сгорели. Понимаете, дело в том, что все сгорело. То, что эта квитанция в принципе сохранилась, это чудо. Просто чудо. Я когда увидел их в горе пепла, вот этот шкафчик, и в этом шкафчике эти документы.
У газовиков-то должен быть акт?
Нет, официальное письмо от них пришло. Я ходатайствовал перед судом, чтобы предоставили этот документ. Ну, здесь, понимаете, дело не в этом. Подключали, не подключали. Дело не в этом. Дело в том, кто открыл этот кран. И открывал ли его кто-то.
Напомню, что у нас сегодня гость в студии Павел Колесников, владелец взорванной квартиры на Степана Разина, 36. Произошло это в июне 2014 года. Вы уже выплатили около миллиона, да?
Кого?
Нет?
Еще никаких выплат не провели?
Так у нас, во-первых, в силу не вступило, во-вторых, найти бы миллион бы это еще. Но за что я должен платить вообще, в принципе? У меня дочь подрастает.
Около 4 миллионов вы должны...
Все ясно.
Пока 1 900 000.
Сейчас. А мы прерываемся. На новости.
Пермский разворот.
Пятнадцать тридцать три на часах. Всем доброго дня. Продолжаем дневной разворот. Сегодня вспоминаем газовую историю, так можно ее назвать. В гостях у нас владелец взорвавшейся квартиры на Степана Разина, 36, Павел Колесников, 10 июня 2014 года. Ну, в НАЭХе Перми мы очень активно освещали эту тему. Ну, конечно, слава богу, не было никаких жертв.
Слава богу,
но
слава
пострадали богу. Квартиры, остались без жилья 139 человек, квартиры восстановлены, в доме все в порядке, все фактически новые квартиры получили. Да. Но вот крупно не повезло нашему сегодняшнему гостю, да, Павлу Колесникову, потому что вот уже 2 года отдела полиция так и не завершила, или кто там, следственный отдел?
Да, ну, следственный
уголовное дел. Дело так и продолжается, не найден виновник, многие обвиняли вас еще, ну, как бы слышишь, что взорвался, что-то не в порядке. И как правильно вы сказали в перерыв, владелец отвечает за все, что происходит в его квартире. Угу. По вашей версии, кто-то проник в квартиру, открыл газ, и кто, непонятно.
Ну, конечно, непонятно, непонятно.
А мы спрашиваем, уважаемые слушатели, подключайтесь к разговору 2-0-66-0-66, что делать Павлу, потому что ситуация критическая. Сейчас страховая фирма с него собирается взыскать около 4 миллионов рублей. Уже есть решение по гражданскому иску.
Да, по первой инстанции.
Может быть, есть кто-нибудь из адвокатов, кто готов помочь каким-то советом или участием в деле, потому что очень затратно для Павла в содержании адвоката, и он это говорит об этом, признает. В общем, дело очень нелегкое.
А вы считали, сколько вы уже на адвокатов вообще потратили за эти два года?
50-60 сейчас говорю. Я не считаю, просто стараюсь не концентрировать вообще на этом внимание. Не так много на самом деле, потому что подавляющее большинство денег то ушло как раз вот на судебное заседание, которое вот было судебное разбирательство по гражданскому делу.
А почему не удается переключить дело в то направление, что, допустим, у вас было ограбление, и преступник, заметая следы, просто открыл газовый кран? Почему эта версия не отрабатывается, не становится одной из приоритетных? Потому что, ну, первый вопрос, который у меня возник, когда я увидел этот взрыв и оказался на месте, я подумал, ну, что за чудак, который уехал в Болгарию и отдал ключи ремонтникам, которые там что-то делали. Это когда была официальная версия брошена насчет ремонтников. Сейчас выясняется, что ремонтников там не было.
Нет, конечно, с апреля не было.
С апреля не было. То есть квартира была пустая. И прогремел взрыв до такой силы, что выбило и налево, и направо стены.
Да,
газ должен был идти достаточно долгое количество времени. Если вот у меня, соответственно...
Час, после, 57 минут, согласно экспертизе.
Ну, минимум час. Угу. Мне кажется, он максимум. Шел гораздо больше.
Максимум час по экспертизе.
Вот. И возникает вопрос такой, что вас не было, кто-то просто забрался в квартиру, вот час из ваших слов, и, ограбив ее, просто открыл газ, заметая следы, или как, я не знаю, чем это еще обосновать.
Вопросы, на самом деле, опять же, к следствию. То есть все эти причины, они, в принципе, должны были отрабатывать. Вопрос, опять же, почему экспертиза была готова еще... Вот 29 мая 2015 года, почему...
Почему не раньше?
Почему, не, почему... 15 года. Почему они раньше не получали ее?
То есть это целый год?
Целый год. Почему судья по гражданскому делу, по своей, кстати, инициативе, эту экспертизу получает, а следственные органы почему-то не хотели получать, так, я так понимаю. Не знаю, с чем это связано, но вопрос к следствию, почему не отрабатывают все версии. Почему меня, как ключевого... героя, в кавычках, этой ситуации, когда я изначально вышел на все СМИ крупные города Перми, говорил, что вот я в курсе ситуации, почему меня даже в качестве свидетеля никто не опросил. Опросили всех. Вплоть там, по-моему, до бабушек и дедушек, которые находились рядом с этим домом. Почему меня не опросили? Я могу открыть? Ну, в принципе, как бы я...
Это надо было прийти самому и сказать, опросите меня.
Ой, представляете... Не дай бог оказаться вам в такой ситуации, просто когда вообще, в принципе, столько проблем сразу со всех сторон, то, в принципе, задним умом, как говорится, мы все.
Понятно, вот. Понятно. Вот. А вообще, вот вы сейчас живете с соседями, у которых вот они тогда потеряли жилье. Отношение к вам, вот чисто человеческое, как люди себя проявили?
Да, в принципе, нормально. Я
ожидал худшего.
Я ничего не ожидал, так скажем. То есть, по крайней мере, те люди, с которыми я раньше общался, есть, которые там действительно... тыкали пальцами, там писали нелицеприятные слова. Есть люди, которые меня поддержали. В частности, опять же, поддерживали соседи. Особенно тот человек, Сергей, вот у меня сосед был, он меня очень сильно тоже поддержал. Хотя его квартира тоже пришла в негодность после этого происшествия. Поддержал меня, говорит, не читайте СМИ, не читайте комментарии. Комментарии действительно лучше было не читать. Как я уже до эфира сказал, как бы людей греет осознание того, что у кого-то ситуация хуже, чем у них. Вот так.
Какие выводы вы сделали для себя сейчас на данном этапе, хочется понять. И все-таки...
Какие вопросы остались?
Да. Выводы. Выводы, какие выводы? Во-первых, я утратил какое-то доверие к российскому правосудию. Действительно, раньше я читал различные заметки, что бывают ошибки в правосудии, у правосудия. Сейчас я с этим столкнулся напрямую. Ну, больше никаких на самом деле выводов. Выводов таких особо пока нет. Пока просто мысли переполняют, не
Но
знаю.
Вы так говорите, при том, что уголовное дело продолжается, оно не закрыто. Вас только обвинили по гражданскому.
Да, все верно, да. Я несу ответственность по гражданскому делу, вместе с тем, так как весь следственный штаб не может установить виновных лиц в рамках уголовного дела на сегодняшний день.
Слушатель Виталий пишет нам через Вайбер. Кстати говоря, СМС, Вайбер, WhatsApp, Telegram, наш эфирный телефон 8-963-870-1000. Можете присылать свои сообщения, делиться своим мнением. Прям такая формулировка и прописана. Не доказал своей невиновности, а презумпцию невиновности куда дели?
Ну, я еще раз ради справедливости скажу, что да, действительно, в рамках уголовного процесса действует презумпция невиновности. В рамках гражданского процесса действует презумпция виновности. То есть ответчик должен доказать свою невиновность. И да, действительно, так и написано. Ответчиком нарушения требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса доказательств отсутствия своей вины в причинении вреда суду не представлено. Но, еще раз повторяюсь, выводы экспертизы говорят противоположно. То есть мы свою невиновность доказали в полном объеме. Как ее еще доказать? Доказать то, что мы... Даже если я сейчас приду, скажу, открыл газ я. Специально вот открыл.
Зачем, непонятно.
Во-первых, зачем? Во-вторых, как вы можете открыть, если вы за сутки до этого уехали? То есть я физически не мог.
Вас там не было?
Ну, конечно, я был в Болгарии. У меня есть подтверждающий документ, в том числе виза. Ситуация, конечно, патовая, поэтому обратился к вам в первую очередь.
Ну, смотрите, с нашей стороны, я думаю, здесь помощь может быть только в одном.
Озвучить проблему.
Ну, да, но во-первых, озвучить проблему. Во-вторых, наверное, как-то помочь вам связаться с Татьяной Ивановной Марголиной. Но, вот, честно говоря, на вашем месте... Я вам не завидую. Находясь на вашем месте, я бы каких-то особенных иллюзий не испытывал. Ой. Хотя Татьяна Ивановна...
А что делать нашему гостю? Может, слушатели знают? Может, есть кто-то с юридическим образованием и есть какой-то взгляд на эту историю? 2-0-66-0-66. Есть еще несколько минут обсудить тему.
Я, честно говоря, Жень, боюсь, что в таких дебрях юридических разбирается очень ограниченный круг людей.
А у нас очень разная публика, я тебе говорю, слушает нас.
Видите, чтобы в этом разбираться, надо как минимум ознакомиться с материалами дела. Повезло то, что я вообще, в принципе, с юридическим образованием человек. Мы вот с супругой, с друзьями часто обсуждаем, а как человек выпытывается из этой ситуации, когда у него, к примеру, ипотека, двое детей и заработная плата в 15-20 тысяч рублей. Как из этой ситуации выходить?
Да, да.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Антон.
Да, Антон.
У меня единственный вопрос вот к собственнику. Вот там прозвучало, что кража была там, пропало что-то. Уголовное дело по этому факту было заведено?
Я не подавал заявление по факту кражи.
А вот все, значит, не было кражи никакой.
Не спорю.
Ну.
Я ничего сейчас не могу сказать, потому что, говорю, в тот момент это...
А как эта история бы сейчас помогла, вот про кражу? Как и сейчас бы помогла?
Да, если бы было дело заведено, расследовали бы кражу, установить, была эта кража, не была эта кража. А сейчас это можно только так интерпретировать, что попытка, значит, постфактум, не постфактум уже, а после каких-то там событий, когда прошло там столько уже времени, когда решение вынесено, человек вспоминает, а вот оказывается, у меня там что-то лежало и что-то там украли. И вот те, кто украли там, ну понимаете, да, могли вот это натворить.
Да,
а был ли мальчик-то?
Да.
Не, ну понятно, вопрос тогда к вам, как к слушателю. Все-таки куда девать тот факт, что кран был, согласно экспертизе, открыт за час до происшествия? И когда то, что нас не было в стране, вот это, как вот это объяснить?
Здесь, честно говоря, ничего сказать не могу. Вот, кран ведь, понимаете как, он может быть открыт полностью.
Полностью открыт, согласно экспертизе.
И за час заполнить все пространство, да?
Полностью.
А он мог открыть, был... Не закрыт, то есть.
Он полностью открыт был, согласно показаниям экспертизы. Он был вырезан, отправлен в Москву. Вот перед мной лежит заключение, согласно которому кран был открыт полностью. Опять же, свидетели, которые вызывались...
Тут я теряюсь. Ну, вы много потеряли от того, что не подали заявление вот, по факту кражи.
Понятно.
Спасибо.
Понятно. Не спорю.
Что пишет?
Вопрос гостю. Могла ли какая-то третья сила спровоцировать взрыв? Замыкание электропроводки, взрыв холодильника, там что-нибудь еще?
Понимаете, согласно экспертизе, да, как бы детонатором было холодильное оборудование. Но вопрос не в этом. Понимаете, если бы кран не был бы открыт, хоть бы там трижды что-то закоротило бы где-то, взрыва газа не было, потому что бы не было утечки газа. Все это уже вторично, понимаете?
Какие есть еще шансы у вас перевести себя в статус потерпевших по этому делу? На что вы уповаете? Вот мне хочется понять.
На экспертизу. На экспертизу факт того, что, во-первых, мы не были, и как я еще раз говорю, в Перми, и факт того, что зафиксировано в экспертизе время открытия утечки этого газа.
Когда должно быть постановление по экспертизе, принято решение?
Мы подавали ходатайство, по-моему, то ли в четверг, то ли в пятницу. Должно было быть вчера. Но я думаю, что положительного удовлетворения ходатайства, думаю, здесь не последует, потому что дело, ну, действительно очень сложно.
Последний Здравствуйте, раз. Да. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил, говорите, пожалуйста.
Значит, у меня вот какой вопрос. Я с 2009 года, значит, пытаюсь доказать, что в квартире произошел умышленный поджог. в результате которого погибла мама. А там работники милиции всегда говорили, что мама поставила свечку в сервант. Значит, 5 лет мы препятствовали проведению пожарно-технической экспертизы. И вот пока я не обратился в Государственную Думу, значит, был депутатский запрос. Но, тем не менее, результатов нет. Полиция не любит расследовать. Несмотря на то, что из холодильника исчезли все продукты. Значит, был посторонний человек.
Понятно, вот спасибо, Михаил.
Это работа нашей полиции.
Да. Понятно.
Мысль понятна. Ну что ж,
давайте, давайте как бы сообща наметим некоторые пути выхода из кризиса. Значит, первый вывод – это обращение к Татьяне Ивановне Марковиной, да, да. Желательно письменное, потому что теперь вы понимаете, что нужно письменно подтверждать каждый свой шаг, каждую свою просьбу, потому что в нашей стране без бумажки ты букашка, ты ничто. Это первое, поэтому пишите Марковиной письменное обращение. Второе, значит, ищите адвоката. Нормального.
У меня нормальный, хороший адвокат. Хороший адвокат. У меня нет нареканий к ним вообще.
Что он говорит?
Ну как, он тоже так же, как я, разводит руками. Будем бороться дальше. Лучше, я понимаете, еще раз говорю то, что да, адвоката, на котором я остановился, встречался с многими адвокатами, это самый лучший специалист, с которым я, в принципе, сотрудничал, так скажем.
Дозванивается до нас Елена. Все-таки давайте попробуем принять звонок. Слушатели проснулись, как говорится. Да, говорите. Прекрасно.
Мы послушаем мелодию.
Да, я думал, человек хотел что-то сказать интересное. Но
пора заканчивать, пора новости уже.
Ой, Павел, я, честно говоря, вот просто поставив, оценив масштаб этой проблемы...
Мы сочувствуем вам.
Очень искренне.
Я думаю, многие слушатели тоже сочувствуют и желаем вам удачи.
Спасибо.
И справедливости.
До этого момента, если у меня была какая-то неприязнь этого случая, и, честно говоря, я считал просто, позвольте скажу, да, прямым текстом, идиотом того хозяина, сейчас я понимаю, что здесь нечто большее, чем просто какое-то совпадение. Ну, это странно. Это как
это
минимум...
странная да, история. Да. Держите нас в курсе, как спасибо. Будет дальше дело двигаться. Ну, а мы слушателям тоже будем
спасибо.
Дальше держать в курсе. До свидания.
Спасибо, до свидания.